Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном. Что у женщин под юбкой? Фижмы и фальшивые бедра 18 века.
В прошлый раз мы говорили с вами о том, как в конце 15 века возникают каркасы для женских юбок, так называемые вертюгали или форцингейлы. Ну, а затем в 17 веке они из моды вышли фактически по всей Европе, задержавшись, правда, в испанском костюме. И вот просто нижними юбками женщины в Европе обходились вплоть до конца 17 века. А тогда начали подкладывать сзади небольшие подушечки для того, чтобы юбки сзади казались немного попышнее. Но в 18 веке ситуация меняется, и вновь в моду войдут огромные каркасы для юбок. На самом деле, начиная со второй половины 17 века, моду в Европе, да и во всем мире, начинает задавать Франция. Однако тут беда пришла, откуда не ждали, а именно из Англии. И около 1710 года встречаются первые английские дамы, на которых надеты огромные, широкие, необъятные юбки, про которых даже и говорили, что они, в общем-то, напоминают форцингейлы, вертюгали прошлого. Возможно, опять-таки, эти дамы вдохновлялись сценическими костюмами, которые, как правило, были более яркими и броскими. И какие-то английские актрисы действительно придумали вновь надеть каркасы для юбок. Появившись таким образом в Англии на рубеже 1700-х и 1710-х годов, на протяжении следующего десятилетия эти каркасы входят в моду по всей остальной Европе. И, в частности, войдут в моду во Франции. Ну, а Франция, как я уже говорила, влияет на все остальные страны. Называли их, как правило, фижмами. А в России называли такие юбки фижменными или фижбенными. От английского, прошу прощения, немецкого выражения, которое означает «рыбья кость». Потому что очень часто для изготовления этих самых фижм использовался китовый ус. Фижмы представляли собой огромную нижнюю юбку, которой изнутри пристрачивали полоски ткани, а дальше уже в получившиеся дорожки вставляли чаще всего китовый ус, реже проволоку, ну, иногда и лозу. Появившись поначалу, эти юбки имели снова-таки колоколообразную форму, но уже начиная с конца 1720-х они начинают становиться все более-более плоскими спереди и сзади, напоминая испанские гуардоинфанты, которые носили испанки в середине второй половины еще 17 века. Особенно огромными были фижмы, которые надевали вместе с придворными костюмами. Вот тогда юбки у женщин получались настолько необъятными, что, в общем-то, войти в помещение дама могла, если немножко, поворачивалась боком. Ну или если речь идет о широких дворцовых дверях. Правда, в повседневной жизни, как правило, фижмы были все-таки меньшего размера. Своего максимального размера они достигают где-то в 1750-х годах, а дальше начинают потихоньку уменьшаться. Иногда кажется, что такие огромные юбки могли носить исключительно аристократки. Нет, бывало, их носили и мещанки тоже. И в воспоминаниях одной английской дамы, одной английской леди есть такой эпизод. Она хвалит свою служанку за то, что та не чтится надевать самый модный костюм вместе с этими фижмами. Поскольку конструкция получалась огромной, громоздкой и не очень удобной, постепенно возник другой вариант каркаса, который прятался под теми же юбками. В Англии такое устройство называли фальшивыми бедрами, а иногда во Франции называли их панье – корзинками. Это были две отдельные съемные конструкции, которые крепились на бедра, ну и, в общем-то, придавали юбкам ту же самую форму, о которой я говорила. Но они были складными. Что было удобным? Проходя в двери, дама могла немножко их приподнять или нажать на них, опустить и таким образом в двери пройти. Ну и также в такой юбке дама могла позволить себе даже сесть в кресло с ручками. Хотя на самом деле на портретах знаменитого английского живописца Томаса Гейнсборо есть дамы в таких конструкциях, которые могут втиснуться в них даже где-нибудь среди корней деревьев, если речь идет о портрете, написанном на лоне природы. Соответственно, чем более парадным было платье, тем более громоздкой была конструкция, которая под этой юбкой скрывалась. Современники, естественно, всеми этими конструкциями страшно возмущались. Если мы обратимся к французским текстам, к русским, к английским, мы везде найдем критику этих самых сооружений. Как говорил один русский кавалер, дамы для того эти огромные конструкции придумали, для того, чтобы нас, кавалеров, к себе поблизко не допускать. Другие, опять-таки, упрекали женщин в том, что они пытаются за этими юбками скрыть беременность, особенно незаконную. Ну, как я уже упоминала, это давнее объяснение еще с времен Ренессанса. Кроме того, женщин обвиняли в том, что, надевая такие юбки, они тратили на свои платья очень много материи, потому что, естественно, на юбку уходило гораздо больше ткани. Но, повторюсь, важно было то, что вы можете продемонстрировать, вот, мол, сколько я красивой ткани для своего платья могу потратить. С фижмами и панье было связано множество и забавных, и печальных историй. Ну вот, например, одна из них. У Елизаветы Петровны, российской императрицы, которую, как мы знаем, очень любила моду, у нее было множество платьев, а соперницу она не любила, была придворная дама, которая отличалась редкой природной красотой. И, естественно, она носила платья вот с этими самыми фижмами. Для того, чтобы та не слишком блистала при дворе, Елизавета запретила ей эти фижмы надевать. А вот теперь представьте себе платье, сшитое так, чтобы его юбка покоилась на этом огромном каркасе. А если надеть без фижм, то, естественно, это платье уныло обвисает. Но что придумывала эта дама? Она, говорят, заказала себе в Англии особенную конструкцию. И как только приближалась императрица, она нажимала на рычажок, спрятанный где-то в глубине ее необъятного платья. И эти фижмы опускались буквально как крылья. Платье опадало. Гордость императрицы была удовлетворена. Как только императрица из виду скрывалась, можно было вновь нажать на этот рычажок, и фижмы вновь обретали свою специфическую форму. Остается правда, если уж мы относимся к этому анекдоту как к правде, один вопрос. Неужели никто из придворных не выдал эту придворную даму императрице? Есть также история об одной иностранке, которая решила осмотреть Москву. Вторая половина 18 века. Она берет наемную карету. Лошади понесли, дно у кареты было слишком старым, и оно выпало. Естественно, женщина могла выпасть вместе с ним, попасть под колеса лошадей и погибнуть. Но, к счастью, у нее были настолько огромные фижмы, что она буквально растопырилась посреди этой кареты, и фижмы ее там удержали. Выходило множество критических статей. Про эти фижмы отзывались как поразительно-омерзительные. Говорили, что они занимают слишком много места. Говорили, что на них тратится слишком много тканей. И что, мол, нечего женщинам красоваться подобным образом. Но женщин это не останавливало. Есть опять-таки история про одного матроса, который однажды шел по улице, и перед ним были женщины в совершенно необъятных юбках. Он не мог, будучи матросом, позволить себе оттолкнуть знатных дам с дороги, тогда он поступил следующим образом. Он разбежался и перепрыгнул через эти огромные фижмы и сорвал аплодисменты окружающих. В ту пору в моде были легкие шелковые ткани, которые лежали поверх фижм, можно сказать, красивым облаком. И когда женщина шла, фижмы колыхались, и даже могла быть иногда видна ваша изящная ножка в чулочках и башмаках. В общем-то, в какой-то мере, естественно, фижмы 18 века – это потомки фортингейлов и вертюгалей эпохи Ренессанса. Но все-таки они имели другую форму, да и мода тогда уже была другой, и сами по себе они были гораздо более легкими. Так что действительно колыхались при ходьбе и позволяли женщинам продемонстрировать немного больше, чем это было дозволено приличием. Однажды в одной из светских гостиных встретились две дамы. Гостиная оказалась небольшой, а юбки были совершенно огромными. Ну тогда им пришлось эти юбки подобрать, стиснуть как-то свои фижмы, и окружающие потом говорили, что да, эти женщины продемонстрировали окружающим гораздо больше, чем сочли бы достойным их бабушки. Супруга короля Людовика XV однажды была в театральной ложе. Королева должна, естественно, сидеть в центре, по бокам должны сидеть ее придворные дамы. Так вот, юбки их были настолько огромными, что королева за ними фактически скрывалась. Об этом донесли первому министру, и он предложил такой вариант. Королева садится посередине, а два стула по бокам от нее остаются свободными, чтобы придворные дамы, принцессы крови, могли сесть чуть подальше. Когда принцессы крови об этом узнали, то, стараясь сохранить свой статус, они выдвинули следующее требование. А пусть остальные дамы тоже садятся чуть дальше, а следующими по рангу были герцогини. И вот тут уже возмутились и мужья герцогинь, герцоги. Как так наши супруги будут сидеть настолько далеко от королевы? Вся эта история вызвала большой скандал. Оказалось бы, речь идет всего лишь о женских юбках. Правда, постепенно женский костюм все-таки начал все больше и больше упрощаться, и во второй половине XVIII века огромные фижмы носили уже исключительно в сочетании с парадным придворным костюмом. А в повседневной жизни женщины обходились гораздо более скромными конструкциями, немножко напоминавшими валики бомбровые XVI века и то, что женщины подкладывали себе под юбки в XVIII веке. Небольшая подушечка, которая крепилась сзади и позволяла сделать вашу юбку приятно округлой. Ну а затем случилась Великая Французская революция, и женский костюм начал меняться быстрее и поменялся, можно сказать, кардинально. Но о том, какие каркасы для юбок носили в XIX веке, мы поговорим с вами в следующий раз.
Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.